Приветствую вас, дорогие слушатели, собеседники, участники нашего вечернего духовного чаепития, так скажем. Мы с вами вступаем в новое воскресенье по празднике Крещения Господня. Чествуем сегодня, начинаем приносить словесные венки мученице Татьяне. Празднуем День студенчества русского. И, взирая на этот образ тонкой, хрупкой, прекрасной, чистой, мужественной, решительный, смиренный, боголюбивый девы, постигаем, на какую высоту Христос возводит человеческую природу, вселяя в слабую, как кажется, телесно, но исполненную великой силы духовной Татьяну, вселяя в нее свою благодать, которая совершает невозможное, делает ее победительницей диких зверей, не знающих сострадания истязателей, горделивых правителей, язычников, самой темной мировой силы, и прославляем воскресшего Христа, сияющего, дивно прославляющегося в своих мучениках. Когда слышим об их страданиях, от которых кровь стынет в жилах, не будем представлять себе, что они выдержали эту схватку с демонами и с людьми один на один. Нет, сам Христос в них таинственно живет, действует, говорит и являет такую силу, перед которой не имеет человеческой гордыни и злоба. Святая Татьяна, очевидно, свидетельница Христового воскресения, потому что восставший из гроба Господь в ней присутствует, ее естество телесное врачует, исцеляет, показывая тайну будущего всеобщего воскресения. И неудивительно, что именно эта святая стала покровительницей российского студенчества. Она среди фрейлин Царицы Небесной в едином сонме великомученицами Екатериной, Варварой, Анастасией и многими-многими другими взирает с высоты небесной славы на нашу грешную землю и пробуждает в каждом крещенном чаде русской церкви, в каждом студенте или студентке, если в них сияет искра веры, желание пробуждает вот так радостно отдать свои силы Христу, тем, чтобы насладиться в награду за эту решимость такой силы и свободы Духа Божьего. И той Татьяне мы посвящаем малое лирическое произведение. Пред Господом стоит Татьяна, десница у нее кадила, в сражении с коленом Дана врагов девица победила, прошла все искушения ада, главу под меч склонив смиренно. Бог даровал Татьяне стадо, студенчество по всей вселенной. Блистая девственной красою, святая учит их порядку и верности святым устоям. Однако юные, украдкой забыв про долг и честь мундира, сбегают с лекций на гулянья. И безобидные кутилы слоняются по кофеманиям. Реалии 21 века. Как все же молоды мы были, студенты университета, как безрассудно мы любили, любовью Божьей не согреты. Но с высоты небесной славы, взирая на лихих смутьянов, об исправлении их нрава, взывала ко Творцу Татьяна. И вот спустя десятилетия на Маховой в домовом храме мужи седые, словно дети, с усердием молятся Татьяне. Тебе, спасителе невесте, соединивший разум с верой, приносим похвалу без лести, благодарение без меры. Ты не презрела душ в несчастье, Бог принял вопль наш покаянный и приступает ко причастию пред образом святой Татьяны. И знаем, что завтра храм святой Татьяны, равно как и Успенский собор Кремля и храм Христа Спасителя, наполнится студенчеством и теми, кто давно уже встал со студенческой скамьи. И мы будем и у нас под сенью Святой Троицы поздравлять не только учащуюся молодежь, но и тех, кто наречен именем Святой Татьяны. Поздравляем и вас, дорогие Zoom Conference участницы, если вам посчастливилось получить при рождении, крещении имя этой невесты Христовой. А сегодня мы размышляем о ученичестве у Господа. Ведь ученики Христовы стали вскоре после вознесения Господа Иисуса в Антиохии именоваться христианами. И это слово ученичество, ученик освящено пером рукой евангелистов. И Никодим был тайный ученик. И другие учились у Иисуса, такие как Иосиф Аримафейский. «Не хотите ли вы стать учениками его?» – вопрошал исцеленный Господом слепорожденный тем, кто донимал его с пристрастием. «Скажи, как это он возвратил тебе очи?» Слово «ученик», собственно, «студент» по латыни, применительно к жизни духовной, означает вещь таинственную. Ведь обучает нас вере, угождению Господу Богу, таинству покаяния, самопознанию, молитве, развлечению добра и зла, постижению ступеней, ведущих к единению с Богом, обучает нас благодать. Христова благодать – это вечная божественная энергия, исходящая из непознаваемых, непостижимых недр божества, возвращенная грешным человеческим сердцам Богом во плоти Его, крестной смертью, воскресением, восхождением на небо. Благодать, которая приходит к нам исключительно по вере в Сына Божьего, Спасителя мира и принадлежности к Матери Церкви, к телу Христову. Через крещение водой и духом, о чем говорит апостол Павел, един Бог, едина вера, едино крещение, единая Церковь, Мать, объемлющая нас своими благодатными крылами. Итак, благодать Божья наша, строгая, вечная, безгрешная, всесвятая, всепремудрая, всемогущая, невидимая плотским очам, но зримая чистым сердцам, учительница, наставница, путеводительница, утешительница, просветительница, осветительница. И благодать невозможно отделить, отчуждить от самого Сына Божьего. Благодать общая Отца и Сына и Святого Духа. И христианство, собственно, в том и состоит, чтобы, обретя искру божественной благодати, вступив в союз со Христом, раскрыв Ему наше сердце и став причастником божеского и человеческого естества, совершенно повинуться ей, совершенно предаться ей, тем, чтобы она, уврачевав болезни нашего рассудка, соединив, точнее, возвратив его в глубины духа, помогла нам, очистившись от всякой скверны плоти и духа, избрав образ жизни, избравшим образ жизни христианской, соделаться для нас всем воздухом, светом, пищей, радостью, вечностью, свободой и самим спасением. Послушание ей, божественной благодати, является нашей целью, для чего требуется долгое обучение по апостолу Павлу, наших чувств, нашего ума и сердца, с тем, чтобы не спутать действие благодати с происками, прилогами лукавого, который не оставляет никогда надежды через плевелы гордости и тщеславия сделать нас зависимыми и от других страстей, гнева и похоти, и отвратить нас от Господа, дабы мы преклонили, уже как отступники, не приведи Бог, голову и шею под ярмо Его тирании. Божественная благодать хранит всех христовых учеников, назидает их и, сообразуясь с их произволением, ведет нас в силу нашей решимости и стяжания нами простоты и любви ко Христу, молитвенного духа и преданности Господу, ведет нас по ступеням от степени в степень, от славы, к совершенному единению в Сыне с Отцем, силой Святого Духа. Если иметь в виду божественную благодать нас, незримо осеняющую, тогда наше послушание внешнее в лоне церкви будет разумным, как говорит старец Нектариоптинский. Мы будем проходить его с достоинством, то есть будем заняты стяжанием Святого Духа, пребыванием в Божьей благодати и наше послушничество не исказится нашим человекоугодием, не превратится в неразумное подчинение неразумным, о чем сказано: слепой слепого может только в яму свалить. Пребывание в Божьей благодати требует чистоты ума и совести, что предполагает всегдашнюю бдительность христианина, всегдашнее молитвенное призывание имени Господа Иисуса, всегдашнее неосуждение ближних и умение всецело вверять себя водительству Христа Искупителя и Пречистой Богородицы. Пребывание в Божьей благодати требует огромного внимания, постоянства, терпения, целеустремленности, дабы наш непокорный, въедливый, любопытствующий, неугомонный, взъерошенный, неискусный, невежественный, гордый ум возвратить туда, где ему положено пребывать, в глубины нашего духа. И таким образом мы отрешились от ложного восприятия самих себя, перестали отождествлять себя с нашим телом, с нашими домыслами, мыслями, перестали вообще судить о себе. Я такой, я сякой, это мое, это не мое. Но внимали Христу, сокровенно, таинственно пребывающему в нас самих. И жизнь Христа, Спасителя, благодаря нашему подвигу смирения перед Ним, послушания Божией благодати, становилась мало-помалу нашей жизнью, как писал отец Иоанн Кронштадтский: «Моя жизнь во Христе, не вне Христа, там жизни нет, а только умирание, а во Христе». Или как переводится на английский язык труд старца Сафрония: «His life is mine» – «Его жизнь моя». Но не будем сейчас далеко отступать от нашей темы. Говорим о том, что ученичество у Спасителя – это вещь самая блаженная, самая высокая, но и самая тонкая, требующая всецелого приверженности божественной благодати, полной целеустремленности, потому что служить одновременно и Господу, и мамоне, то есть прилепленности к чему-то вещественному, невозможно. Но, исполняя наши земные дела и обязанности, мы призваны все полагать к стопам Господа Иисуса, прося Его всегдашнего сопребывания с нами, дабы Он нас вразумлял, уберегал, защищал, принимал наше покаяние, восполнял нашу немощь своей силою, врачевал наши недуги, питал нас своей плотью и кровью и осиевал своим божеством. Давайте посмотрим с вами на Великую Китайскую стену, Great Chinese Wall, и прочитаем все иероглифы, клинопись, которую вы, господа зумщики, высекли на этой каменной стене. Важнейшие черты ученика Христова – внимательность, да, мы об этом сейчас только что говорили, развлечение в себе добра и зла, а лучше сказать, полная приверженность добру, а добро, по Иоанну Златоустому, есть послушание Создателю. Зло рождается от непослушание, уклонение от добра. Что делать? Как молиться, чтобы развить в себе эти способности? Мудрые говорят, что нужно отсекать все, что в нас не от Бога. Подобно скульптору, который, взяв в руки резец, отсекает все диспропорции от глыбы белого мрамора мало-помалу, как пигмалион, и сделывая, выделывая из этой глыбы галатею, статую совершенной красоты и гармонии. Что мы должны отсекать? Конечно же, навязчивые домыслы и помыслы, мечтания, которые, как мухи-дрозофилы, плодятся и роятся в нашем рассудке, а еще прежде болезненные пристрастия, мучающие душу и парализующие ее, будучи щупальцами дьявола. Если христианин, полюбивший Христа и постигающий, что Бог нас видит, слышит, внемлет, простирает нам руки, желая сопрячься со Христом, последовательно, методично, в сознании своей немощи, прося у Бога вразумления, занимается вот этим отсечением, о чем говорит апостол Павел, пригвоздите члены ваши, которые на земле, отсеките, обрезывайте ваше сердце от всего, что постигает на его мирное, кроткое устроение, то Божья благодать, завидев в нас таких разумных каменотесов и камнерезов, будет являть в нас свое руководствующее и победоносное действие. Итак, для этого требуется внимание, для этого требуется свет, привлекаемый нашей обращенностью ко Господу в темноте, простите, резцом не сумеешь орудовать, но можешь нанести сам себе раны. Требуется осознание своей полной немощи и, конечно же, руководствующей Божьей десницы. А Господь никогда не сокроет от нас своей помощи, но являет ее через Пречистую Деву Марию, через ангела-хранителя, через нашу собственную совесть. Собственно, и действует-то Он. Нам надлежит быть лишь разумными орудиями в руках Господа. Как мы с вами совсем недавно слышали на литургии, когда сделаете повеленное вам, говорите себе, мы рабы неключимые, сотворили то, что должны были сотворить. Наше счастье в том, что Бог действует через нас, а не в том, что ты сделал это, то, и третье, и пятое, и десятое. Самое великое счастье и блаженство быть орудием Божьим, позволять Господу касаться своим нетленным прикосновением нашего естества и мало-помалу его облагоображивать. А вот если все время борет негатив и осуждение с самооправданием, в чем тут дело, если они как репейники, эти чувства, липнут и не уходят? Говорят, что демонические помыслы отличаются наглостью, как бывает шпана, малолетние преступники, пристающие к приличным людям, задирающие их, оскорбляющие. Не церемонится, но чуть зазеваешься, и словно мартышка руку тебе в карман и вытаскивает оттуда банкноту. Так вот в духовной жизни нашей ежедневной и будничной мы замечаем, что пронизанные демонической энергией а помыслы отличаются наглостью. Они нападают, когда не ждешь, они не церемонятся, они пытаются запорошить наши очи. С ними беседуешь, с ними борешься в лобовую, они становятся еще сильнее. Начнешь ковыряться в себя, запутаешься совершенно. Поэтому Бог, говорит старец Луан, любит душу мужественную и рассудительную. Мужественность состоит в том, чтобы не бояться, не страшиться, не отчаиваться, не дрожать, как сенький зайчишка. Ой, что, если они опять появятся? Какой ужас! А рассудительность заключается в том, чтобы убегать от них, в объятия отчи, презирать и игнорировать их, не обращать никакого внимания, не смущаться, когда они пытаются лезть во все щели, не мытьем, так катанем. Но сладчайшее имя Господа Иисуса, с верой и любовью призываемое, будет необходимым и достаточным условием победы, полного очищения нашего внутреннего мира от этих докучливых и непрошенных гостей, терпение, выдержка и опыт. Надежды на Господа, смиренное сознание своей немощи и дерзновенная вера, что Господь подвигоположник нашего спасения в пух и прах победит, расточит и в ничто обратит все козни, как поет церковь. Все эти наглые козни лукавого сотрет в порошок. Как правильно распределить время между работой и молитвой? В идеале молитва с работой должна сочетаться. Естественно, что мы не можем читать последование, не можем молиться с полным погружением, так как наше внимание должно быть отдано тому, что мы делаем руками или считаем про себя, какие-то цифирки складываем. Но делать все пред очами Божьими, делать для Господа, дышать в тайне именем Христовым весьма возможно при любом роде работ, как интеллектуальном, так и физическом. И практика, опыт мало-помалу нас научит, как говорит Василий Великий, мы призываем Христа чаще, чем дышим. Содержа память Божью в глубинах нашей совести и во время трудов земных, не впадать в забвение о Боге, но хочу постигать Его присутствие, как вселюбящего, всемогущего и всепремудрого. Людмила, бабушка, пишет нам из Оптиной пустыни, как научиться Иисусовой молитве? Дам молитву молящемуся, дорогая бабушка Людмила, говорит Господь. Здесь главное создание своей немощи. Нет ни профессионалов, ни дилетантов в молитвенном делании. Целеустремленность, то есть действительно желание быть единой с единым Богом. Практика, то есть внимательное призывание Господа Иисуса Христа. Полное незлобие, чтобы все у вас были Божьи создания, достойные жалости, милости и прощения. Посильное возможное уединение, не целокупное, но хотя бы в конце дня или в начале дня, все-таки в уединении человек должен хотя бы малое время проводить, дабы молитва его обретала некую цельность и силу. Можно в этот день немного поговорим о науке. Какое место она должна занимать в мировоззрении способного к светским наукам человека? Петр Капица, один из крупнейших русских ученых, крестил двух сыновей, Андрея и Сергия, в Лондоне в 30-х годах. Андрей Петрович стал деканом географического факультета МГУ, был верующим, а на могиле его начертан крест. Сергей Петрович, известный телеведущий, считал себя русским православным атеистом. Печальное самоназвание. На могиле его нет креста. Видимо, наука заняла в его жизни неподобающее первое место. Трудно сказать, я думаю, что нужно было бы прочитать ЖЗЛ. Наверняка уже о Капицах составлены такие биографические исследования, чтобы не ошибиться в наших воззрениях. Это были русские люди, которые все понимали и все знали относительно трагедии 20-го столетия. Это были традиционалисты, консерваторы. Но наукой из наук святые отцы все-таки называли не рациональный дискурс и не интеллектуальный подвиг освоения добытых человечеством знания земном, а совсем иное. Это то, с чего мы начали нашу беседу. Наука из наук заключается в том, чтобы познать верой и любовью благодать Христову и пребывать в этой благодати, хранить ее и взращивать благоговейным хранением, как это делала Пречистая Дева Мария, благодать Святого Духа. Совершенно не обязательно при этом быть доцентом или профессором, но важно подвязаться законно, то есть иметь правильные, внушенные Священным Писанием понятия о цели аскетики и о законах молитвенной брани. Человек, который уразумел, что главное препятствие на пути к единению с Господом является наш эгоизм, наша самость, понимает, в чем ее проявление, этой самости, в действии как раз, пристрастий, помыслов, мечтаний, и призван низлагать действия лукавого через внимательную молитву. А вот интересное стихотворение одного из наших прихожан, написанное достаточно давно, но вполне достойное сегодняшнего нашего чаепития духовного. Татьянин день, Алексей Юркевич. «О, роза дивная Востока!» Это обращение к различным цветам. Ты ароматная и свежа, мне, иностранцу, издалеку тебя нетрудно обожать. Не то, когда вблизи опасный пожар твой и колючий рай. Нет, для восточной розы красной я не покину милый край. А как же лилия Парижа? К ней снова юноши дары, Булонский лес багряно-рыжий несут для пира и игры. Она им устрица с лимоном ответный дарует рукой. Бонжур, привет твоим влюбленным, но только словом, лишь строкой. Спешу, ведь с детства я к ромашке привык доверчивой душой. Мне близок быт ее домашний с грибной постной лапшой. Среди простых своих соседей она без избранных примет Но все же славу первой леди и прочит лучший наш поэт, недаром круг своих пророчеств, храня от лести роковой ромашка ласковые очи, не мерит суетной ценой, но запад и восток бледнеют и жгут свои созвездия зря, когда снегами пламенеет ее крещенская заря. Легкий слог с примесью иронии, достойное веселое стихотворение. Так, говорят, ситуации в жизни, повторяющиеся, это своего рода уроки. Вот повторяется ситуация, когда что-то тебе обещают хорошее. Ты вроде ждешь, и отменяется. Чему это учит? При этом я сама стараюсь выполнять обещания или не обещать. Это камень в мой огород, что я что-то могу обещать, а потом что-то не выгорает, не сошлось. Но что-то-то исходится, дорогой мой. Что-то-то и исполняется. Уж сказать, что царь Тиме можно назвать отец обещалкин, все-таки не совсем справедливо. А мне, конечно, урок быть очень аккуратным и не спешить что-то обещать, а иногда, может быть, человек уже и губы раскатал, а еще договора-то какого-то конкретного нет. Но, с другой стороны, все-таки главное, когда мы говорим об ученичестве Христовом, это пребывать со Христом в Божьей благодати и не терять мира, когда что-то не стыкуется, что-то не получается. Безусловно, вы правы. Поверх человеческой ограниченности моей, твоей всегда промысл Божий являет свое присутствие. Христос – это свидетель верный на небесах, со креста неправды не говорят. Господь есть ей, аминь. И поэтому меня вот удивляет, как священник в последнее время что-то участились на исподе признания разных людей, что они не могут довериться Богу, что Господь, как им кажется, не выполняет своих обещаний, написано одно, а в жизни другое, и прочие безумные глаголы, которые заставляют очень жалеть людей, произносящих подобное, потому что они верят своему рассудку, а в рассудок их влагаются такие мысли, которые не почитают своими, но со стороны видно, что эти мысли просто внушены всесветным обманщиком, возмутителем, лукавым, непрестанно клевещущим на Создателя. Удивительно, что по простоте иные православные души слушают эти песни змея и отказывают Господу в милосердии, в премудрости, в любви, какой-то собирают компромат на Создателя, не внемля тем урокам, которые некогда Ева, увы, не приняла и стала жертвой собственной недальновидности. Поэтому сколько бы жизнь тебя не обманывал, в кавычках, не сердись, не печалься, окрестись, что прошло, то будет мило, а грядущее уныло. В настоящем есть вся соль, поэтому не нажимай на любимую мозоль. Дальше. На свет из сумрака колодца, из царства тьмы навстречу солнцу, последний шаг, последний миг, молчи, Нельзя молиться в крик, гудит толпою Колизей, а солнце слепит из щелей, темницы мрачной под трибуной, тигр на арене, в клетке лев, огромный разевает зев, но почему-то вдруг бесшумно. Христе, не выдай, на кресте ты ближе, чем в саду зеленом, среди строгих пиней, где с поклоном тебе молились в темноте. Последний шаг, последний миг, Христос воскрес, молитва в крик. Поэтические этюды наших прихожан, видимо, достаточно давно сочиненные, но сегодня отображенные на нашей стене. Чему нужно научиться у Христа, Богородицы и святых подвижников? Читайте Евангелие, вы увидите, что прежде всего кротость и смирение. Вот я часто размышляю, чем отличается кротость от смирения. Тут помогает филологическая база. Кроткий, короткий. Это что ж такое кротость? Наверное, это все-таки относится к уму. Вот замечаешь, что если у человека ум не искусный, невежественный, не обученный, как, знаете, необъезженная лошадь, то по необходимости такой человек, витая в своих помыслах, это как бы такие длинные волосы, как водоросли в Саргассовом море, цепляется за впечатление видимого мира и бывает сверхэмоциональный, кто-то злопамятный, кто-то удивительно уязвимый до обидчивости, до фантастики, кто-то впадает в угрюмое состояние. В чем проблема? Ум не укорочен. Необходимо сходить в парикмахерскую и делать себе полубокс. Лучше налысо постричься. Это образно я выражаюсь. Что это значит? Ум нужно укорачивать. Если ты позволишь ему внедряться в воспоминания, мечтания, то как у Бабы-Яги будут взлохмаченные волосы, и мир в тебя вцепится, а ты в этот мир, и через, соответственно, вот этот взбуроканный ум ты будешь нашпигован всеми страстями хуже Фантомаса Карабаса. Короткий ум, остриженный, это ум, который ничего не знает, кроме Спасителя Иисуса Христа. Припади к Спасителю, целуй его стопы, ухватись за эти стопы и внедри в своем уме, сопряги внимание с именем Христовым. И вот так живи, по возможности, возвращаясь по много раз на дню. Иисусе, я здесь, Господи Иисусе, вновь я пришла к Тебе, Господи Иисусе, прости меня блудливую, гулящую, глупую бабенку. Иисусе Христе, припадаю к Тебе, как дитя, хочу быть как исцеленный, гадаринский бесноватый, одетый в разуме, сидеть у стоп своих. Иисусе, хочу быть как исцеленный, прокаженный, вернувшийся и павший к Твоим стопам. Иисусе, я здесь, Иисусе, будь со мной. Иисусе, Иисусе, Иисусе. Вот та песнь, которая делает ум укороченным, кротким, коротким. Через это ты обретаешь спокойствие, мир, тишину, потому что Иисус обнимает тебя своей благодатью, а мир уже не может проникнуть, пытается свои руки загребущие простирать тебе, но не тут-то было. Господь тебя обнял, и ты защищена, говорю о душе человеческой, со всех сторон божественной благодатью. А вот если ум не укорочен, если он падает в эти длинноты, растекается мыслью на древо, то инфицируется, или, если хотите, становится токсикоманом, в него входит и гнев, и гордость, и несогласие, и ропот, и возмущение, и обида, и самолюбие, там и похоть, и гнев, и уныние, и отчаяние. Вот вам кротость. Научимся у Христа Иисуса, он всегда был и есть, как человек, в беседе с Небесным Отцом. Матерь Божия, с самых нежных лет она умом устремлена к свету Божественному, и только в нем, во Всевышнем пребывает, не допуская никакого уклонения своего внимания во что земное. Научи меня, Господи, жить без обид и страстей, отпусти из сплетенных ироний горькой сетей, приведи меня, Господи, в тихую гавань любви, день трудами наполненный, Господи, благослови, о здоровье молю и о мире на грешной земле, и о счастье людей, чьи улыбки, как звезды во мгле. Научи меня, Господи, ближнего мудро любить, осуждений пустых прерывая незримую нить, быть внимательной к другу, молиться в душе за врага, чтобы милости лучше растопил недоверие снега, за защиту родных тебя. Господи, благодарю и за каждую новую в жизни летящую зарю. Научи меня, Господи, стойкости в долгом пути, дар любви и надежды. Душе помоги обрести, уведи по тропе доброты от душевных штормов. Сохрани, помилуй мой тихий приветливый кров, научи наполнять теплым светом доверие дом, чтобы радостно было родным и друзьям моим. В нем. Благодарим вас, дорогие поэты. Приятно с вами иметь дело. Настроение ваше благочестивое. Ваши строки успокаивают и проливают надежду, что задача ученичества во Христе осуществима. У ученика Христова адекватная совесть. У меня, я считаю, слишком совесть, которая заслуживает и останавливает. У Феофана Затворника есть понятие такой совести скрупулезное, на грани самоедства. Как такую совесть контролировать на адекватность? Мудрено выражены мысли. Здесь очень важно, чтобы лукавый не вторгался в дело нашего покаяния. Я вот сейчас оглядываюсь на свой собственный путь, и вижу, как он мне подсаливал и подперчивал окаянный. У меня с юных лет было стремление каяться и вспоминать грехи, и все рассказывать на исповеди. Но как же эта бестия, бесстыжая тварь, и как она смущает умы незлобивых. Потому что вот и сейчас многие прихожане уже много лет пишут свои хартии исповедальные 3 раза в неделю и 4, особо ничего не меняется у них. Почему? Они не уходят от мыслительной зависимости. Они при всем их благочестии, желании читать правила и участвовать в божественной литургии, все-таки не вырываются из Берендеева лес своих помыслов. Видимо, из-за недостатка правильных понятий о духовной жизни. А правильные понятия о духовной жизни таковы, что мы должны уходить от бесконечного рассусоливания, переливания из пустого в порожнее от наших помыслов и находить в себе ту глубину, которая называется «дух человека». А дух человека, сопряженный с благодатью, как глубина морская, там нет волнения, там тише гладь и Божья благодать. Правильная молитва, равно как и причащение святых Христовых тайн, всегда водворяет в душе неотмирный покой. Помните апостола Павла, который говорит: «Изливайте прошения ваши пред Господом, и сердце ваше обретет Христов мир, превышающий всякое о нем представление». Вот эта тишина, то есть внутренняя свобода от помыслов, образов, мечтаний, воспоминаний, показывает, что мы на правильном пути. И напротив, когда твое сознание, точнее, твой рассудок, рассудочная часть, наводнена этим водоворотом мыслей и неотъемлемых от них состояний тревоги, страха, недоверия, осуждения, ты еще в буквальном смысле мелко плаваешь, Вот лукавый очень хитро подмешивает в твое сознание, напоминает себе образы греховных действий, давно прощенных. Уже грехи твои были как багряные, как снег убелены. Господь уже взял на себя ответственность за исповеданные тобой грехи. Ты к ним уже не возвращаешься, а лукавый все-таки вот расковыривает своим годиком с вашей собственной помощью эту ранку, и вы вновь к этому возвращаетесь. Вам как будто бы вот хартия от Господа снисползана, написано «все прощено, не вспоминай, грехи заглажены, кровью омыты, смотри на Христа, благодари Его». А ты вот раздираешь это свидетельство о помиловании и напоминаешь собою чеховского героя в рассказе Лысина, который сидел, вы помните, в театре, случайно чихнул, слюной обрызгал сидящего впереди чиновника, и так вот не давал ему спокойствия, и все говорил: простите, я не хотел. Будьте осторожнее, через 10 минут. Вы знаете, это случайно. Я прошу вас, дайте мне досмотреть спектакль. Через 5 минут. Вы точно меня простили? Я так переживаю. Да прекратите безобразничать. И так он волновался, что умер через 2 дня. Вот некоторые из нас не умеют как следует каяться, в том смысле, что уже масло масляное, они все тревожатся, все переживают, пережевывают и не дают Божьей благодати поселиться в них самих. А дьявол только хлопает в ладоши, а ты давай, 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 вспоминай, вспоминай. Вот, поэтому совесть наша, это Богом данное чудо, совесть наша успокаивается, умеряется, когда кровь Христа ее омывает. Мы не прощаем сами себя, но Бог прощает нас. И поэтому очень важно уметь хранить мир совести и не будоражить себя всякий раз по пустякам, как бывают такие въедливые, скрупулезные педанты. Вот. Батюшка, конечно, уже их знает, принимает на исповеди обреченно, спокойно. Они вот перечисляют вот это отцеживание комаров. Да. Не будем сейчас за примерами далеко ходить. Через день равноапостольная Нина. В чем подвиг этой христианской девушки? Ну, конечно, в том, что, получив повеление Пречистой Девы Марии, она отправилась в страну с дикими людьми, варварами, не людоедами, может быть. Отправилась в такую экспедицию, где ничего, кроме насильственной смерти, ожидать было нельзя. Что, кажется, она могла, эта христианка из Иерусалима, сказать людям, для которых кинжал, кусок мяса и женское тело составляло единственный модус вивенди? Откуда в людях первых времен была такая ревность, такое самопожертвование? Дух, просвещенный божественной благодатью, он даровал ей крылья, она правильно молилась, она сознавала себя орудием Христовым, его одушевленным инструментом, он в ней жил и действовал. Это, конечно, дается в награду за всецелое посвящение себя Господу. Конечно, любовь к Божьей Матери, в этом смысле святая Нина очень похожа на Марию Египетскую. Пречистая Дева явилась ей лично, и, конечно, голос Матери Божией и непосредственно данное Царице Небесной повеление всегда жило в совести святой Нины, давал ей твердую убежденность, что Царица Небесная покрывает, ей соприсутствует, и невозможное становилось возможным. В чем разница между теми христианами и нынешними? Не слишком интересный вопрос в свете слов Христа. Он вчера и сегодня один и тот же. И Божья благодать все та же. И перед нами стоит та же задача, что и пред святой Ниной, очищение, просвещение, освящение нашей природы божественной благодатью. За Нину Александровну, будущую именинницу нашу, поэтессу старейшую, мы помолимся, она вернулась домой, боли ее не оставляют, трудно передвигаться. Просьба помолиться об упокоении Татьяны Тимофеевны, носительницы Алексеевского монастыря. Человек готовился к монастырской жизни, начиная с 80-х годов. Хотел скончать свои дни в богадельне монашеского пострига, просил ее постричь. Ей отказали. Дни проводил на частной квартире. Какова судьба таких людей? Ну, вы помните, она как царица восседала на божественной литургии. Это пожилая милая женщина. К ней подходили, некоторые даже становились перед ней на коленочки, чтобы лучше ее слышать. Она делилась своими воспоминаниями, давала советы. Некоторые держали ее за старицу. У нее была удивительная способность как много кушать, так и не есть вообще ничего. Она удивляла батюшек на Страстную Седмицу. «Батюшка, благословите, разговеться постненьким в Великую Субботу». Ну, подождите, а вот среда, четверг, с Божьей помощью не есть и не пить. При этом аппетит у нее был прекрасный. Вот такой русский человек. Раньше ценились умудренные опытом старцы и старицы. Да знаете, и сейчас тоже ценятся умудренные опытом. Где их найти только? Сейчас даже монахини в постриге доживают свои дни на частных квартирах. Но не только на частных и на несчастных квартирах. Монахов сегодня знаете сколько? Ой-ой-ой. Вот нам патриарх на епархиальном собрании рассказывал, сколько сейчас монастырей. По-моему, 2000 монастырей, хоть по 3 монаха-то найдешь в каждом монастыре. А есть и монахи, монастыри многолюдные. Поэтому уж как кому придется. Важно все-таки не место, не локация, а то, что у тебя внутри. А то, что у тебя внутри, это тайна, которую знает только Бог, да Дух человеческий. Есть ли какой-то смысл в парадной красивой картинке? Это пишут наши чацкие. Если нет глубокой духовной жизни. Вы знаете, если есть форма, а содержание хромает, то это печально. Меня волнует участь стариков, старость сейчас не ценится, даже в духовном сане. Слава Господу, что вы имеете возможность ухаживать за пожилым, талантливым, харизматичным человеком с даром слова, оказывать ей любовь, внимание, благоговение, принимать от нее опыт жизни. И будет прекрасно, если вы поделитесь этим бесценным опытом благоговейной любви, такта, деликатности и всех прочих добродетелей, которые связаны с служением пожилым людям, с вашими потомками. Какой смысл в современных монастырях? Ну, поживете там, когда будет возможность, надеюсь, что что-то и откроется вам. Осознаем ли мы, что Иисус Христос наш Учитель? Хотелось бы. Всех Татьян с именинами сердечно поздравляем. Давайте будем, друзья, заканчивать, чтобы вас не утомить сверх нормы и меры. Благодарим вас за внимание, благодарим за высокие интересные вопросы, благодарим за поэтические этюды. Дай Бог всем здоровья. С наступающим воскресным днем. Приглашаю вас 15 февраля у нас в праздник Сретения будет в храме Троицы на Шаболовке после божественной литургии еще ярмарка, мастер-классы для взрослых, для детей. Приезжайте, что-то можно под шумок съесть вкусное, пожертвовать для участников военных действий, будет интересно. А 20 февраля в кино... В концертном зале «Космос» мне выпадает честь представить вам новую книжечку о духовной жизни «Радость моя сынами человеческими». В фойе будет очень интересная фотовыставка мастера художественной фотографии Михаила Степанова, особой техникой, цветы очень искусно им снятые, с небольшими лирическими посвящениями вашего покорного слуги. Ну и, конечно, антракт, кофе, общение, все это тоже необходимо людям для снятия напряжения, стресса и обретения ими какой-то радости общения. Благодарим. Ага, вот еще 1 февраля, это через воскресенье, нас с вами приглашает Московская Духовная Академия. А там 18:30, по-моему, можно посмотреть афишу. Будет родная для меня академия, больше 10 лет пришлось там преподавать языки. Пригласили они провести такую встречу творческую под названием «О, Русь моя!». Это размышления о духовной жизни, о судьбах Отечества. Мне будут помогать в этом выступлении. Ответы на вопросы впоследствии. Супружеская пара Дмитрий и Марфа Банаева, они музыканты, пианисты, фрагменты из музыкальных произведений Чайковского, Рахманинова, Глазунова, Римского-Корсакова. Начнем вот такого легкого жанра и потом приступим к более плотному общению, вопросы и ответы. Те, кто давно не был в Лавре, не был в Академии, я думаю, что это будет интересно, если хватит у вас сил приехать туда, в Сергиев Посад. Это будет 1 февраля. Ну, до свидания, до скорых встреч.